Братья и сестры, я хочу короткий пример дополнить той беседе, которую говорил сейчас Павел Иванович, потому что оно, ну, эти беседы связаны. Кстати, и последующая беседа тоже будет связана в цепочку в такую. Ну, вот он говорил о Слове Господнем, и что оно подобно воде. Он только сказал, мне вспомнился пример такой, думаю, уместно или неуместно, потом все-таки решил рассказать. Ну, суть этого примера, что когда не достает воды, как трудно. Об этом рассказывал пресвитер церкви города Ростова-на-Дону Николай Иванович Колбанцев. Когда он находился в вузах, он 3 года срок сидел, ну, за Слово Господне, за служение. Это где-то конец 80-х приблизительно. Ну, я уже взрослый был тогда, помню хорошо. И вот он, когда освободился, ну, рассказывал там о переживаниях, о благословениях. И один момент из его рассказа, говорит, в нашей зоне большой дефицит была вода. Хотя недалеко протекает большая река Дон, но в зоне большой дефицит. То есть привозили в сутки одна водовозка, приходила 5 тонн воды. А в зоне 1500 человек. Эти 1,5 тонн, то есть 5 тонн, это для кухни, для приготовления пищи, все. Ну, и на нужды заключенных почти не оставалось воды. Люди месяцами не умывались. Неделями мучились от жажды. Нет даже один глоток воды. Конечно, в любой зоне есть люди, ну, такие, которые держат зону в руках. У них был достаток воды, тоже экономно, но все-таки был. У них все там есть, и водка там, и все, что им надо. И вода тоже была. И, говорит, перед освобождением моим, то есть завтра мне освобождаться, но так как я верующий, то эти люди, ну, которые там, верховодили по зоне, они захотели мне выразить свое уважение ко мне, ну, как к христианину, как к человеку идейному, что не сломили меня. И вот эти люди захотели выразить, ну, почтение свое. И в знак почтения подарили мне 3 литра воды. Я так обрадовался. Ну, представляете, грязным выходить на свободу, меня друзья будут встречать. И такой подарок, 3 литра воды. Я, говорит, скупался, постирался и еще немножко попил. Вот такой большой дефицит воды, что блатные люди 3 литра воды подарили. Такое это богатство было. А мы, когда на свободе, не ценим. Я иногда и своим говорю, ну вы хоть когда моете посуду, на весь напор не включайте воду. Ну хоть, ну чуть-чуть прикрути, да? Я не знаю, сколько тонн воды за день уходит, да? Потому что своя скважина, свои насосы, свой слив. Течет вода рекой, и мы недооцениваем. Ну, эту мысль уже Павел Иванович говорил, что так и Слово Божие надо ценить, потому что если когда-то попадем в такие обстоятельства, когда мы были молодыми, то нас учили так. Братики молоденькие, учите стихи, учите главы из Библии. В армию попадете, там не будет Библии, тогда только поймете. Я помню, как мы учили, и главы учили, и все, потому что знали, что придет время, когда Библии не будет у тебя. А сейчас этому не учат. Кажется, что всегда было и всегда будет. И когда много, тогда не ценим. Я хочу для переходного мостика к моей теме напомнить вам один случай из жизни или из слов Иисуса Христа, из Его служения. Даже я скажу фразу, а кто вспомнит, кому и в каких ситуациях Иисус сказал эту фразу. Кто вспомнит, поднимите руку. Это будет интересно как раз посмотреть, как вы дорожите Словом Божьим. Очень знакомое такое местописание. Однажды Господь сказал такие слова. «Вы заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Кому и когда сказал Господь эту фразу, кто помнит, поднимите руку. Повторяю фразу. Однажды Иисус сказал определенным людям, «Вы заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Кто может сказать, кому это Господь сказал, вот так высоко поднимите и поддержите. Я одного из поднявших руку спрошу. 1, 2, 3. Ага, больше вспоминают. Друзья, это очень известная фраза в Священном Писании. Не дорожим Словом Господним. Теперь в хоре поднимите, братья, кто поднимал. Павлик, скажи, когда и кому сказал? Да. Хорошо, присаживайся. Все правильно, только чуть ошибся, да? Кто здесь подсказал, что Саддукеем? Ты, да? Ты? Я хочу спросить, чтобы дальше вы продолжили. У меня вопрос есть такой. А кто такие Саддукеи? Громко говорит, чтобы... Да. То есть это атеисты того времени. То есть они не верили, что есть душа, они не верили, что есть воскресение мертвых, что будет Царство Небесное и озеро Огненное. То есть это атеисты. И они хотели Иисуса Христа загнать в тупик. Ну, сказали там, что как же вы говорите, что будет воскресение мертвых, а в законе Моисеевом написано, если у человека, если умрет муж, жена останется, не имея детей, то ее должен взять замуж брат ее родной. Вот смотрите, они уже придумали, что мы сейчас Христа в тупик загоним. Говорят, у нас был случай, может быть, они придумали, может быть, был такой случай, не знаю, что старший брат женился и почему-то умер быстренько. По закону должен взять второй. Взял второй, второй умер. Взял третий, третий умер. И все, всем братьев имели эту, значит, жену, женой своей. По закону Моисееву. А детей так ни у кого и не было. Я не знаю, придумали они. Или правда такой случай был. Но так они Христу рассказывают. А детей ни у кого так и не было. И после всех мужей уже умерла и жена. Ответь, чьей женой она будет в Царстве Небесном? И вот на этот вопрос Христос сказал, вы заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Я эту фразу хочу употребить вот для чего. Очень легко впасть в заблуждение, когда не знаем Писания. Очень легко сбить с истинного пути человека, очень легко. И Священное Писание нам нужно, чтобы нам быть твердыми в истине, твердыми на путях Божьих. Нам нужно знать хорошо Писание, и тогда нас никто не собьет. Заблуждаетесь, не зная Писаний. Ну, это я как бы таким переходным мостиком хотел использовать эту фразу Иисуса Христа. А тема наша будет... Суть Евангелия. Хочу сказать важность этой темы. Не зная сути Евангелия, мы во многих истинах путаемся. Сбиться с истины в том смысле, что уйти в другую церковь, ну, чаще всего так редко-редко бывает, чтобы кто-то с наших членов ушел в православную церковь. Это крайне редко бывает. Или ушел в харизматы, это тоже редко бывает, или к пятидесятникам, или к адвентистам седьмого дня, или к свидетелям Иеговы. Это редкие, крайне редкие случаи. А вот мучиться, томиться и не иметь ответы на многие духовные вопросы, которые нужно иметь, то эти явления встречаются часто. И чаще всего причиной этому является... когда не знаем сути Евангелия. Друзья, теперь я расскажу, почему на областном совете решили братья, чтобы эта тема сегодня прозвучала на молодежном членском общении. Эта тема, а у меня не новая. Ну, в Мирефе я точно помню, что я проповедовал и рисовал, и проповедовал. Где еще проповедовал, не помню. Ну, знаю, что ни в одном месте. Ну, и потом с братьями посоветовавшись, говорю, братья, я такое не проповедую. Ну, я хочу это предложить на ваше рассуждение на областном совете. Ну, вернее, совещании расширенном. У нас там есть два слова. На каждом совещании у нас слово к молитве и слово назидание. Братья говорят, хорошо. Я взял ту же доску, говорил, рисовал. А когда мы рассуждали об этом общении, братья говорят, вот эту тему проведи. Я говорю, мне неудобно, потому что я где-то ее проповедовал, И кому-то это будет знакомо. А братья говорят, ну, все равно думаем, что надо. И я быстро согласился. Знаете почему? Потому что я знаю, даже те, кто слышали уже, и все равно есть о чем порассуждать. И я сам и рассуждал об этом, и уже не один раз проповедовал, и каждый раз, рассуждая, что-то новое открывается, и понимаю, что это очень важно. И поэтому я без труда согласился. И думаю, что для серьезного христианина скучной беседы не будет. Потому что для нашей души это нужно утверждаться. И вот теперь я прочитаю два места Писания в основании своей беседы. Первое из Евангелия Марка, 1 глава, 15 стих. Это начало, в начале своего служения Иисус Христос говорил первую проповедь и сказал такие слова. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Ну, я здесь обращаю внимание на слово «веруйте в Евангелие». И первое послание к Коринфянам, 15 глава, 1-2 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Смотрите, на основании вот этих рассуждений Павла я тоже согласился второй или третий раз проповедовать. Ну, в таком-то общении, наверное, первый раз, а кое-где я проповедовал. Смотрите. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Значит, надо напоминать. Да, если Павел напоминал, и я хочу ему подражать. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». То есть, он когда-то благовествовал, а теперь напоминает. «Которое вы и приняли, в котором и утвердились». Вот и я тоже хочу, чтобы вы уже приняли здесь члены церкви, чтобы утверждались в этом Евангелии. И дальше. «Которым и спасаетесь». О, если мы Евангелием спасаемся, стоит не раз говорить, правда? Мы спасаемся Евангелием. И дальше. «Если преподанное удерживаете». Значит, есть опасность потерять, да? Тогда надо напоминать. Тогда согласен и второй, и третий раз говорить об этом. Конечно, если одними и теми же словами, может быть, это скучно будет. А Евангелие, оно такое обширное. «Если только удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Итак, тема нашей беседы – суть Евангелия. Я думаю, что этих двух мест Писания достаточно, чтобы все находящиеся убедились, что Евангелие для нас имеет большое значение, и мы должны понимать. Если мы не будем понимать Евангелие, то с нами может случиться, как с теми саддукеями, которые Господь сказал, вы заблуждаетесь, не зная Писаний. В основании рассуждения о сути Евангелия я беру послание к римлянам. Можно было бы сказать, почему, но я посмотрю на часы, у меня очень мало времени осталось. Ну, то есть 40 минут до конца моей проповеди осталось, и поэтому я не хочу рассказывать, почему я беру в основание послание к римлянам. Апостол Павел в этом послании последовательно разъясняет, что такое Евангелие. И очень ярко просматривается, что апостол Павел делит Евангелие на три раздела. И сейчас об этих разделах кратенько поговорим. Лилия, теперь нарисуй. Вот так вот отсюда начни и до конца ровную линию проведи. Выше линии напиши слово «Евангелие». Евангелие. Теперь еще одну линию вот так проведи. И теперь от первой линии вниз раздели ровно на три.
Три части.
Это три колоночки. То есть мы здесь изобразим три раздела Евангелия. Ну да, как я сказал, в послании к римлянам апостол Павел делит Евангелие на три раздела. Мы изобразим здесь три, вот в трех колоночках, три раздела Евангелия. Знаете, нового я сейчас не буду говорить, потому что не смогу. Вы проповедь Евангелия много раз слышали. Но цель моей беседы, и тем более, что я использую доску, или как правильно, доску или доску? Кто знатоки русского языка? А то я раз так скажу, раз так, я точно не знаю, подскажите мне. Ладно, тогда уже как скажу, так скажу, раз некому подсказать. Значит, моя цель, чтобы разницу между вторым и третьим разделом, присутствующие здесь, более ясно и более ярко понимали. Это избавит нас от многих тупиков. Лилия, вторую линию, которая вторая, ага, проведи ее три раза так жирно, чтобы она была. Я почему прям рядышком еще, чтобы еще жирнее получилось. Когда мы не понимаем разницу между вторым и третьим разделом, много тупиков в нашей жизни бывает. И мы страдаем, мучаемся, не имеем победы, вера слабеет наша. И поэтому кратенько порассуждаем о каждом разделе, но утвердить разницу между вторым и третьим разделом – это цель моей беседы. Итак, первая колоночка. Вот здесь ставь номер один, а здесь напишешь название. Название раздела называется «Осуждение». Давайте, наверное, напишем сразу все названия, а потом чуть-чуть порассуждаем. «Осуждение». Второй раздел. «Оправдание». Третий раздел – «Освящение». Легко запомнить три буквы «О». Осуждение, оправдание, освящение. Дорогие друзья, полное Евангелие несет нам весть из этих трех всех разделов. И ни один из этих разделов мы не имеем права упустить, и не имеем права поменять местами. Каждый из этих разделов имеет свое место. Вот в таком порядке вы должны их запомнить. Осуждение, оправдание, освящение. Что такое осуждение? Лиля, теперь уже в колоночке пиши. Основание первого раздела или главный стих первого раздела? Да. Осуждение, да. Осуждение. Послание к римлянам, просто одну букву «Р» пиши и все. Я уже сказал, что мы будем рассуждать с послания к римлянам, поэтому здесь из римлянам больше будет мест. 3.23. Там написаны такие слова. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Евангелие нам сообщает, что люди все грешники перед Богом. Нет праведного ни одного. Еще в этом же разделе, это уже можно не писать местописание, я так процитирую просто, это Римлянам 1.17. Там сказано так, или 1.18, точно не помню, или 17, или 18 стих. Там сказаны такие слова. «Открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков». Знаете, есть люди, которые не сознают себя грешниками или маленькими грешниками сознают. Это говорит о том, что они не приняли Евангелие. Ну, допустим, однажды, ну, это было у нас в Мерефе, давненько уже было, несколько лет назад, когда мы готовились к крещению, и одна сестра пожилая, ну, лет за 60 ей уже, Тоже она ходила на беседы с крещаемыми и теперь предстала пред церковью, чтобы церковь приняла решение, ей преподать крещение или нет. Ну, всегда нас беспокоит вопрос, есть ли у нее вера, что ей все грехи прощены, что ее имя в книгу жизни записано. Я ей задаю вопрос, скажите, сестра, вы имеете уверенность, что будете на небе? Она говорит, да, конечно, я обязательно буду в Царстве Небесном. Думаю, слава Богу, наставлена. А потом что-то раз так у меня мысль, так уже, по-видимому, Господь побудил. Я ей задаю еще один вопрос. Скажите, а почему вы так уверены? Вот вы имеете уверенность, что обязательно будет в Царстве Небесном. Она говорит, а почему я не должна быть в Царстве Небесном? Я никого не убила, никого не грабила. Да и вообще я никого не обижала в жизни. О, запереживал. И спрашивают, скажите, а что делать тому человеку, который убил, ограбил и многих обижал? Она говорит, то его проблемы, пусть он решает. А я никого не обила, не убила и не ограбила, я буду в Царстве Небесном. Скажите, человек понял суть Евангелия или нет? Конечно, нет. Ну, когда я задал вопрос, а что делать тому человеку, который убил и ограбил, я-то на что рассчитывал? Я рассчитывал, что она скажет, ну, Господь и ему простит. И тогда навести ее на мысль, что да и ты ж можешь иметь уверенность только потому, что Господь простил. А она нет, говорит, то его проблемы. Братья и сестры, на этом разделе, дороже временем, я, наверное, больше не буду останавливаться. Может быть, если по ходу рассуждений будет необходимость вернуться, тогда вернемся. Потому что я уже сказал, моя цель – утвердить разницу между вторым и третьим разделом, чтобы четко понимали, что к чему относится. И поэтому я думаю, что эта истина всем нам понятна, здесь находящимся, да, что первый шаг к Богу – это когда человек сознает себя грешником, сознает себя виновным. Ну, приведу, может быть, два примера покаяния. Один пример – это разбойник на кресте, который сказал, «Мы достойное по делам нашим приняли». То есть его приговорили к смертной казни, и он сознает, что я этого достоин. Он себя осудил. И второе покаяние – это мытаря, который, стоя в храме, бия себя в грудь, сказал, «Будь милостив ко мне, грешнику». Вот это примеры, когда, когда сам Господь о них сказал, а потом он сказал, «Ныне же будешь со мною в раю», а другому сказал, «Он пошел в дом свой более оправдан», потому что сознавал себя грешником. Ну, может быть, такая еще мысль. Апостол Павел, он, возрастая духовно, все больше понимал свою греховность. И это видно из его посланий. Самое первое послание, которое он написал, это послание к Галатам, он о себе пишет так. «Я, Павел, апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Богом Отцом и Иисусом Христом». Проходит время, апостол Павел пишет уже в другом послании такие слова. «Я наименьший из апостолов». Еще проходит время, он пишет такие слова. «Я наименьший из всех святых». И в своем последнем послании, это второе послание к Тимофею, это уже незадолго перед смертью пишет, он же здесь и пишет, что время моего отшествия настало. Он здесь же пишет, что я веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне венец правды. И в этом же послании пишет, верно слово, и всякого принятия достойно, что Иисус Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. То есть он с первого апостола вырос в первого грешника. Это духовный рост. И поэтому вот этот раздел в Евангелии, мы первые шаги воспринимаем верою, что мы грешники. Ну, особенно если воспитывались в христианской семье. С детства нас воспитывали христианским принципам. Подросли, мы поняли, что надо покаяться, покаялся. Не знаешь этих глубин сатанинских, никогда не попадал в сети дьявольские, где вытрепает всю душу, как вот Серафима Никиянка говорила, «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». Ничего этого христианские дети не знают, не видят, жестокости не видят. Вот такой наглости, которая царит в мире, этом не знают. Они покаялись, приняли крещение. Ну и все хорошо, и о себе неплохого мнения. Но и нужно помнить, что первый раздел Евангелия все-таки осуждение. И поэтому, ну, может быть, с духовным ростом. А вообще первый шаг, когда просто верой принимаем, что мы грешники. И притом не такие грешники, как, ну, понятно, все грешники, ну, я же не такой грешник, как там тот сосед-пьяница, да? А понимали, что грешник достойный мучения в озере огненном, ни больше, ни меньше. Достойное по делам нашим приняли. И для того, чтобы такого тебя, верующего грешника, спасти, Христу нужно было не меньше заплатить цену, как отдать жизнь свою и пролить кровь свою. Вот такие мы большие грешники. И если даже мы это не понимаем до конца, мы этот факт принимаем верою. Если человек не поверил, что он грешник, достойный вечного мучения, тогда он еще Евангелие не принял. Тогда он еще первый шаг ко спасению не сделал. И поэтому вот этот первый раздел нам об этом говорит, какие мы грешники перед Богом. Когда мы сделаем первый шаг, кстати, покаяние тоже относится к первому разделу. Вот Христос как сказал? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяние, ну, напиши, чтобы нам это запомнить, слово «покаяние» в первом разделе. Вот здесь происходит покаяние. Теперь второй раздел. Второй раздел называется «оправдание». И главный стих этого раздела – Римлянам 5.1. Римлянам 5.1. Там записаны такие слова. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Друзья, я теперь расскажу, как у меня, ну, родилась идея такая или мысль такая. Чтобы эту, вот объясняя суть Евангелия, рисовать вот эти три колоночки. Я думаю, что кто слушал мои проповеди в лагерях молодежных, на общениях, тот уже заметил, что самая популярная у меня тема – это оправдание. Ну, люблю я эту тему. И когда новая какая-то мысль откроется, хочется быстренько передать ее. Потому что я нахожу, что многие, не понимая суть оправдания, много страдают. И когда говорю я о ней или проповедую, то хочется подчеркнуть примерами различными или категоричностью в высказываниях, что мы получаем спасение даром. Не нужно заслуживать спасение. Оправдавшись верою. Или в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, сказаны такие слова. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел». Подчеркиваю эту мысль, что мы получаем даром. Иногда примеры привожу, крайние примеры такие. И когда привожу примеры, у некоторых вызывает это несогласие, даже противоречие, даже возмущение. И я, понимая это, стал приводить осторожно примеры. Ну, такие примеры, допустим. Когда человек осознал себя грешником, он, во-первых, сильно испугается и впадет в печаль и в уныние. «Я достойный вечного наказания». Ну, апостол Павел говорил, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. То есть, следующий шаг – это он будет просить у Бога прощения, совершит покаяние. И в ответ на покаяние Бог ему подарил праведность. То есть, он стал праведником. Почему важно стать праведником? А потому что в Библии написано, или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследуют. То есть, человек войдет в небо, на небо ничто нечисто не войдет. Человек войдет в небо только тот, чья уровень святости, или, ну, чуть-чуть я здесь, я поправлю сейчас, если неправильно сказал, уровень святости, если хоть чуть-чуть ниже святости Божьей, на небо уже не войдет. Туда ничто нечистое не войдет. Ну, так вот схематично на этой же доске я хочу вот изобразить. Вот, допустим, вот эта линия, ну, Лиля ее рисовала с другой целью, чтобы у нас схема получилась. А я сейчас ее использую для другой цели. Вот это, допустим, уровень святости Бога Отца. Вот это вот уровень. А вот это уровень, вот здесь, Люда, я начну, а ты до конца дорисуй. А вот это вот уровень грешного человека. Да, да, да. А вот это вот уровень грешного человека. И теперь, если хочешь войти в небо, ничего, пойдет, пойдет, рисуй дальше. Грешники должны быть кривые. И вот для того, чтобы человеку войти в небо, вот с этого положения ему нужно подняться вот в это положение. Или достаточно в это? А? Нет, недостаточно. Он должен подняться не, вот, не посредине, а только до конца. То есть достичь уровня святости Небесного Отца. Потому что на небо ничто нечисто не войдет. А если кто-то будет иметь не такой уровень святости, а только вот такой, то вот смотрите, сколько еще не святого, да? А туда ничто нечисто не войдет. Это истина Божья. У меня к вам вопрос есть. Скажите, ну, может быть, не вот так, как я нарисовал, вот от святости Бога Отца, вот здесь, или вот здесь, а может быть, нужно рассмотреть под микроскоп. Ну, у кого выше уровень святости, у Бога Отца или у Иисуса Христа? Как вы думаете, а? У кого выше уровень святости? Ну, кто ответит, поднимите руку, а то шепчется, боятся сказать, да? Оля, как ты думаешь? Правильно ты думаешь. По-другому никто не думает? Среди нас, я думаю, нет свидетелей Иеговы. Возможно, они так думают. Но мы уверены, что уровень святости Иисуса Христа точно такой, нисколько не ниже. Потому что как Отец Небесный является святым Богом, так и Иисус Христос является святым Богом. И уровень святости Иисуса Христа точно такой, нисколько не ниже. Это абсолютный, до конца. Просто дальше больше некуда. И им, ни Богу Отцу, ни Иисусу Христу, не нужно возрастать в святости. Это абсолютная святость. А нам нужно? А нам нужно. Потому что вот наше положение. Согрешили и лишены славы Божьей. И вот я разные употреблял примеры или методы, объяснить, как мы можем достичь этого уровня. Ну, если вы помните, я рассказывал за одежду, да? Как Христос предложил мне свою одежду. А одежда есть праведность. То есть Он дал мне свою праведность, а мою греховность взял на Себя. Он за мою греховность умер. А в Его одежде теперь я войду. Скажите, если я оделся в праведность Иисуса Христа, в этой одежде я войду в святое небо, куда никто, ничто нечисто не войдет? Если я в одежде Иисуса Христа, теперь мое положение в святости ниже Бога Отца или нет? Конечно, нет. Я же не в своей праведности, я в праведности Христа. Как раз вот в этом суть Евангелия. Приняв праведность Иисуса Христа, я уже занимаю вот такое положение. В какой момент занимаю? Кто ответит на этот вопрос? В какой момент человек, осознав себя грешником, покаялся, и в какой момент вот он занимает, достигает этого уровня, и теперь уже гарантия, что будет в небе, никакого сомнения нет, что он не войдет в Царство Небесное, потому что он облечен в святость и праведность Иисуса. В какой момент это происходит? Пожалуйста. Да. Да, друзья, одно покаяние вопрос не решит. Но этой веры без покаяния не будет. Сначала надо покаяться и уверовать. Кто дает эту святость? А кто должен уверовать? Друзья, обратите внимание, запомните, отметьте себе. Есть то, что должен сделать Бог, и ты это не сделаешь, тебе это не под сильно. Есть то, что должен сделать ты, и Бог за тебя никогда делать не будет. Покаяться – это кто должен? А родители могут это сделать за ребенка? А пресвитер за члена церкви? А Бог за него это может сделать? А? Бог может это сделать за человека или нет? Никогда, друзья! Это должен только ты лично сделать, и я лично. Это то, что Бог мне определил сделать. Так точно и уверовать. Это ты должен сделать. А во что уверовать? То, что я праведник. То есть, что произошло? Вот смотрите, с этого положения, положение грешника, и вот положение абсолютного праведника. Что, вот, допустим, вот эта шкала во времени, слева направо, шкала во времени. Ну, так можно распределить. Одна секунда, две, минута, час, год, десятилетие, тысячелетие. Вот так, шкала во времени. То это происходит не во времени, это происходит мгновенно. Как человек уверовал и вот сюда перенесся. Теперь же в этом положении. Чем перенесся? Какой силой? Верой. Ничем другим. Только верой. Ну да, основание для этого должно было быть. Чтобы перенестись с этого положения в это положение, это огромная работа должна произвестись. Эту работу сделал Иисус Христос на Голгофе. И своим воскресением Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Не отдельно смерть и воскресение. Здесь в этом смысле срабатывает оно одновременно. То есть проблема этого положения решена смертью Христа, этого положения решена воскресением Иисуса. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это сделал Иисус Христос для каждого человека. Основа есть, фундамент есть. И теперь, чтобы это произошло в твоей жизни, тебе нужно покаяться и уверовать. Друзья, в этом вопросе нередко бывают сложности большие. Вот человек не может уверовать и все, что он святой. Он не может уверовать, что ему есть место на небе. Вот почему. А у меня проявляется раздражительность, а туда ничто нечисто не войдет. А у меня проявляется гнев, а у меня мысли греховные. Вот сегодня у нас будет про будущую семью беседа. На этой теме или на этой почве много грешат, и молодежь тоже. Вот понравилась сестричка, и все, не может глаз оторвать от нее. И поплыли греховные мысли у братика. Мучится, томится, не может совладать с собой, и все. Ну, на то есть свои причины, почему совладать не может. Ну, любовь – это естественно, это брат Юра нам расскажет сегодня. Но чтобы не нарушать святость, и в период, когда влюбляются, тоже надо уметь. А у меня не получается. Что делать? Идут исповедоваться, идут просят помощи, помолиться, дать совет. Скажите, в такие переживания я спасен или не спасен? Вот когда у меня греховные взгляды есть, вот когда у меня греховные мысли есть, друзья, как трудно разобраться, правда? Как трудно разобраться? Как себя убедить, что я спасенный, если становлюсь перед Богом на колени и плачу, что опять впал в искушение и смотрел развратные картины? Ну, может быть, сам не брал в руки. Но сатана так ловко подсунул и не устоял. И опять грешил. Что делать? И вот становлюсь на колени перед сном, я должен сказать: Господи, благодарю Тебя, что я спасенный, что мое имя записано в книгу жизни. А язык не поворачивается. Полдня промучился, боролся и не устоял. И опять упал. И можно перечислять и перечислять грехи. Греховные взгляды, греховные мысли, грубые слова, кого-то ранил, раздражительность допустил, гнев допустил и так далее. Могу ли я быть уверенным, что я буду на небе? Как быть с этой вот уверенностью, как вот быть с этой схемой, что Христос умер, да, я в это верю, я не сомневаюсь в этом, что Он воскрес, я не сомневаюсь, что Он мне простил, но я теперь после крещения уже сегодня, сейчас не устоял. Как выжить? Как сохранить веру? Мы чем получили праведность, а? А если веры теперь у меня нет уже, что с праведностью произошло? Вы помните, чем руководствовалась Ева, когда сделала первый грех на земле? Ева, потом и Адам следом. Господь сказал: вы смертью умрете. Дьявол сказал: вы будете как боги. Кому поверили люди? А что произошло с верой в Слово Божье? Бог же сказал: вы умрете. Что с верой произошло? Сохранили они веру или нет? Ну, верили, что они умрут или нет? Они веру потеряли. То есть они поверили лжи, но они потеряли веру в Слово Божье. Бог сказал: умрете, а они потеряли веру. Друзья, первый шаг к падению человечества было неверие. Вот почему именно в вере так много Бог обращает внимание. Итак, потеряли общение с Богом неверием, а вернулись к общению с Богом чем? Верою. И теперь, если у меня нету победной жизни, что происходит с моей верой? В какой вере? О какой вере мы с вами говорим? Вера в праведность, что я одет в праведность Иисуса Христа. Без этой веры спасения не будет. Что я праведник через Иисуса Христа. И вот когда я грешу, что происходит с моей верой? Трудно сказать, да? Трудно сказать. Я хочу вместе с вами разобраться в этом вопросе. Какие мои высказывания иногда среди слушателей вызывают недовольство и даже негодование? Или несогласие, или негодование. Когда я говорю: если ты покаялся и уверовал, что ты теперь праведник через Иисуса Христа, то Бог твое имя уже записал в книгу жизни. И чтобы усилить это в сознании человека, говорю: если ты еще не освободился от греховных привычек, все равно ты спасен. А мне задают вопрос: а если курить не бросил, спасен или нет? А? А я говорю: все равно спасен. И тут пошли возмущения. Как? Как? Курить не бросил и спасенный? А когда я сказал: если ты еще от греховных привычек не освободился, вы же не возмутились. А одна из привычек греховных – курева, да? А то-то возмущаются. Почему как-то так непривычно так, да? Не учат ли нас чему-то чуждому, что, может, курить не надо бросать? Друзья, я побоялся эту фразу сказать и при вас, если бы у нас не было третьего раздела, где мы об этом поговорим. У нас есть третий раздел, и Евангелие не из двух разделов состоит. Если бы Евангелие состояло только из осуждения и оправдания, мы бы с вами пришли в тупик. А что делать тому, кто во втором разделе получил праведность, а греховные мысли преодолевают? Что делать? Об этом порассуждаем в третьем разделе. И когда мы начинаем путать второй и третий раздел, вот здесь масса вопросов, на которые мы ответа не можем получить. И когда вот Лиля здесь широкую линию нарисовала, да, чтобы я хочу, чтобы вы сегодня четко, ясно усвоили разницу между оправданием и освящением. Это одно и то же Евангелие, но разделы разные. И поэтому по-разному мы должны подходить. Тоже без веры невозможно. Здесь, что мы грешники до конца, мы чем принимаем? У нас какой-то опыт есть, что мы грешим. Ну, до конца мы принимаем верой. До конца мы осмыслить не можем глубину нашей греховности. Мы не можем осмыслить. Апостол Павел, имея близкое общение с Богом, и то он в конце жизни это лучше понимал, чем в начале своего служения, да, что он грешник. И мы тоже так. Будем, если возрастать духовно, и будет возрастать наше понимание своей испорченности. Но это когда-то, да и пусть даже до конца жизни мы это усвоим больше. Но до конца, как Бог нас видит грешниками, мы никогда не увидим. Ну, может, как уже в вечность уйдем, оглядываясь назад, можем осмыслить, осознать. То есть, вот как псалмопевец сказал, посмотрите из, или это пророк, наверное, это в пророческих книгах, с какого рва Господь вас извлек. Вот глубину того рва и того болота греха нужно оглянуться и посмотреть. То есть Господь побуждает, чтобы мы не забывали и об этом разделе Евангелия, что мы грешники. И это мы воспринимаем. Я почему вернулся сюда? Чтобы подчеркнуть такую мысль, что мы сколько-то и личный опыт имеем, что мы грешники, но все-таки в полном объеме мы приняли верой. Так и в этом разделе мы принимаем верой положение, что мы теперь святы на уровне святости Небесного Отца. И те проблемы, о которых я говорил, нет победы в мыслях, нет победы в характере, не бросил еще вредные привычки. Это не из этого раздела, это мы о них поговорим в освящении, но все мои неудачи в духовной борьбе меня не лишают веры, что я одет в праведность Иисуса Христа. Запомните эту фразу, молодежь. Все неудачи в духовной борьбе меня не лишают уверенности, что я спасен. Потому что спасение я получил не по заслугам, а даром, по вере. Уверовал и спасен. Почему опасно не понимать этого? Потому что в духовной борьбе, это в третьем разделе мы об этом поговорим, подробно поговорим. В третьем, в духовной борьбе у нас есть подъемы и падения. И если бы падения наши говорили о том, что я потерял праведность, тогда я теряю веру. То есть, если я этого не понимаю, то когда бывает духовное падение, духовное, я теряю уверенность в спасении. А я принял праведность чем? А когда неверие, что происходит? Теряю. То есть нам нельзя веру терять. Веру в то, что я праведный. Веру... Нет, нет, не своей праведностью. Какой праведностью, если я не могу оторваться еще от греховных картин? О какой своей праведности говорить? Ну, моя уверенность в спасении, потому что я праведный праведностью Иисуса Христа. И вера в праведность Иисуса Христа, в Его оправдание, меня поднимает на высоту святости Божьей. Вы знаете, тут, наверное, прошел момент сказать о заблуждениях некоторых учений. Чтобы ярче объяснить ту мысль, которую хочу выразить. Есть учения, ну, допустим, харизматы. Второе, кальвинисты, баптисты-кальвинисты. Они упускают из вида третий раздел вообще. Они проповедуют так. Оправдался? Ты дитя Божье. Греши, не греши, все, вопрос спасения решен. Когда я начал говорить, оно похоже немножко, да? Друзья, я однозначно выражаюсь, не признаю кальвинизма. Это страшное заблуждение. И харизматия тоже. Они проповедуют неполное Евангелие. Они не проповедуют об освящении. Но в том плане, что мои неудачи не лишают меня праведности, в этом у нас похоже. А это соответствует Евангелию. И когда мы боимся об этом сказать, чтобы нам не быть похожим на кальвинистов, Мы не договариваем яркости и четкости оправдания во Христе Иисусе. И начинаем говорить, да, мы-то в праведность Христова одеты, да-да, это мы согласны. А наши дела куда денешь? А куда курево денешь? А куда плохие слова денешь? О, брат, ты что-то не то говоришь, да? Тогда я всегда говорю, подождите, мы еще дойдем до освящения, там об этом поговорим. Но здесь нельзя, вот эту толстую линию, нельзя ее пересекать. Вот смотрите, как ее иногда пересекают. Я вам закрою, да, но я потом перейду. Вот здесь нету удачи у меня. Сюда пошел, наверное, я не спасен. Зачем перечеркивать ее? Здесь четкая линия лежит. Вот здесь решай вопросы. Вопрос рождения свыше в каком разделе решен? Во втором. Пока не будет веры, что я праведник, рождения свыше не будет. Без первого нельзя, обойти его не обойдешь, первый раздел. Покаяние вот здесь совершается. Сокрушение о грехах, плач о грехах, просьба о прощении, это все здесь. А вот здесь, когда человек уверовал, что он теперь праведник, а уверовать он может только после покаяния. Есть люди, начинают веровать без покаяния. Это не вера, это обольщение. Человек не каялся, его убеждают, что Христос свои грехи взял на себя. Радуйся, аллилуйя, ликуй. И человек обманывает, и он попадает в обольщение. Такая вера, она не устоит, потому что она не евангельская вера. А Христос сказал, покайтесь, а потом веруйте. Вот тут происходит покаяние, теперь вера. И в ответ на веру, какую веру? Ты можешь сказать, во что я должен поверовать, чтобы был ответ Божий? Что? Что я праведник, да. Грехи простил, результат прощения, я праведник. Я уверовал, что я праведник. Вы знаете, я хочу, чтобы мы все-таки понимали, это чуть-чуть не одно и то же. Простил грехи и праведник. Оно близко, но не одно и то же. Бог мне грехи простил. Через одну минуту я опять допустил грех. Что теперь? Что теперь? А вот уверовать, что я праведник, это больше, правда? Это как-то прочнее, надежнее, во времени надежней. Да, понятно, что я стал праведник по причине прощения. Ну, это вот, может быть, это, ну, оборот только нашего русского языка такой, ну, смысл несет, присутствует, не знаю. Но мне кажется, лучше выразить это так. Я верю, что через Иисуса Христа я праведник. Да, понятно, что Он меня простил. Но я не до следующего моего спотыкания, не до следующего греха теперь я радуюсь. А я занял твердую позицию. Я праведник. Праведник, ты гнев допускаешь. Праведник, ты плохие слова допускаешь. Праведник, ты мыслишь о греховном. Праведник, ты греховные взгляды допускаешь. Такое бывает или нет? Бывает. Но что я допускаю, мы вот тут поговорим. А теперь я вот здесь хочу вас утвердить. Праведник, не своими заслугами, не своим духовным ростом, Иисусом Христом я праведник. А принял верою. Молодежь, запомните навсегда, другого пути, другого рычага или другого канала принять праведность не существует. Не бросил курить, не бросил пить, не бросил сквернословить, не это рычаги праведности. Канал получить праведность только вера и ничего другое. Это Евангелие об этом говорит. Благодатью вы спасены. А что такое благодать? Это жертва Иисуса Христа. Это что Христос за меня умер и для меня воскрес. Вот в чем благодать. То есть это фундамент, не вера, фундамент. Благодать, фундамент. Смотрите, благодатью вы спасены через веру. И основное здесь не вера, а Божья благодать. Но это совершено. Это существует, это реально есть, это произошло, и теперь Христос предлагает свою благодать. Осталось дело только за верой. Благодатью вы спасены через веру. Ну, об этом, что я говорю, это просто повторяю. Я, главная мысль моя, там еще в освящении поговорим. И эти мысли я вам уже говорил в молодежном лагере. И мне кажется, не один раз. И, наверное, еще буду говорить несколько раз, пока вы уже выйдете с молодежи. Ну, если кто-то послушает сегодня беседу последнюю, быстренько решит семейный вопрос, то, может быть, уже не попадете с молодежью на эту беседу. А может быть, в общении семейных попадете на эту беседу. Я и среди семейных люблю об этом говорить. Потому что понимаю, что вот здесь должны правильно наставлены. Вы знаете, через что мы получаем Духа Святого? А? Через наставление в вере. Я без очков не прочитаю, Лилия, прочитай мне. Через наставление в вере. Вот сейчас это происходит. Я хочу вас наставить в вере. Но... Вопрос такой. Если я достиг только второго этапа, то есть получил праведность, и приходит восхищение церкви, я еще в третий раздел не перешел. Господь меня забирает или нет? Вспомним, давайте, разбойника на кресте. Разбойник на кресте был на втором этапе, правда? Мы достойно по делам нашим приняли. Какой этап у разбойника? А дальше говорит, вспомни меня, когда придешь в царствие твое. Какой этап? Этап веры, правда? Откуда у разбойника появилось желание? Если ты достойно по делам, отправляйся в ад. Нет, вспомни меня, когда придешь в царствие твое. В этих словах он выразил веру. И Господь ему сразу ответил, ныне же будешь со мною в раю. Скажите, что он успел в разделе освящения? Ну, может быть, только не сквернословил, как рядом висящий, да? Это он уже преуспел. Это он уже несколько шагов сделал. Дорогие друзья, не останавливайтесь в разделе освящения. Сразу после покаяния, после того, как ты уверовал, что ты праведник, сразу начинается освящение. Освящение, обратите внимание, это практическая христианская жизнь. Это освящение. Воля Божия есть освящение ваше. И если кто не пойдет путем освящения, это нарушение воли Божьей. Это неполное Евангелие. И тогда Евангелие, которое вы приняли, которым и спасаетесь, вы теряете. Потому что не из двух разделов Евангелие состоит, оно состоит из трех разделов. Еще в освящение. Ну и сейчас мы порассуждаем, мы приближаемся к этому разделу. Пиши, давай сделаем так. Еще его на две части раздели. Теперь тоненькая линей. Значит, освящение состоит из двух частей. И об этих двух частях сказано в одном стихе. Римлянам 6.11, и там пиши Римлянам 6.11. Да, буква «Р» достаточно было бы. И теперь там 6.11. Значит, ну здесь напиши так, а здесь «Б», то есть первое полустишье, там второе полустишье. Вот цитирую первое полустишье. «Так и вы считаете себя мертвыми для греха». Это вот эта часть освящения. Отношение ко греху. Какое? Мертвый для греха. Если ты покаялся, если ты праведник, то теперь занимай позицию такую. Я мертвый для греха. Б. Живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. То есть здесь идет уже о добрых делах и о служении Богу. В раздел освящения входит две темы. Отношение ко греху и послушание Богу. Вот такие две темы. Это раздел освящения. Мы имеем две природы. Имеем плоть, имеем дух. Плоть желает противно духу, дух противно плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Это постоянная борьба. Это в каком разделе эта борьба? В освящении. Там будут только удачи или будут неудачи? Смотрите, по отношению к неудачам, как говорит Писание. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Итак, если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказывайтесь от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Если бы все проблемы до конца решились в разделе «оправдание», тогда о каком суде идет речь? Да испытывает же себя человек. То есть это идет речь к членам церкви, которые участвуют в вечере Господней. И перед вечерей Господней, да и другие места есть, солнце, да не зайдет в огневе вашем. Вот вы прожили день. Кончается день. Надо спать, ложиться. Перед сном помолиться, да? Что надо сделать? Примириться. То есть Господь направляет нас постоянно к тому, чтобы вникать в себя, примириться, осудить себя. И тогда в вечере, то есть каждый вечер мы проверяем себя, приводим в порядок. Перед вечерей проверяем себя, приводим в порядок. Друзья, я вот для чего об этом говорю. Если бы только моя неудача в победной жизни или теперь в разделе освящения лишала меня праведности, вот здесь. Или есть еще такое мнение, что если ты оправдан, все, борьба прекратилась. А если ты в борьбе, значит что-то с твоей праведностью не в порядке. Итак, достигать с грешного положения вот этого уровня, вот тут я нарисую так, вот уровень святости Божьей, вот уровень грешного человека. Если здесь мгновенно и прямо, то здесь дело во времени. Возрастаем. Сначала бросил курить, потом бросил грубые слова и так далее, и так далее. Возрастание. Не сразу это все дается. Но это не должно лишать уверенности, что я уже святой. Положение в Боге, не так, во Христе Иисусе, в очах Бога Отца занял, я абсолютно святой, в праведность Христа одет. А в практической жизни продолжается борьба. Итак, я хочу показать, в чем состоит заблуждение двух деноминаций. Вот в этот раздел они не понимают. А потом скажу, в чем мы, члены церкви, Международного совета церквей, не до конца наставлены, и почему у нас путаница? У нас заблуждения нет, есть не до конца наставленные. Вот послушайте. Заблуждение православных. Они переставили второй и третий раздел местами. В начале освящение, а потом оправдание. Говорят, научишься жить свято, тогда будешь святой. Когда ты будешь святой? Как уверуешь? И пока ты не стал святым, ты в раздел освящения не пойдешь. Это евангельское учение. Это удел праведников. И если ты, а некоторые неверующие, да, наверное, и православные бывают, вообще умудряются этот раздел первым поставить. Я как брошу курить, тогда покаюсь. Да это же ты с третьего раздела взял бросать курить, да? Или там брошу там еще какие-то грехи. Вначале каяться надо, это первый раздел. И освящение не нужно его, то сюда между ними вклинивают, то вперед ставят. Это заблуждение. Не нужно менять местами, нужно, чтобы все было на своих местах. Это заблуждение православных. Заблуждение кальвинистов и харизматов, я уже сказал, они вообще раздел освящения выбросили. А наша недоработка среди наших рядов, что мы четкую границу не видим, забыли за ней, что оправдание и освящение не одно и то же. И когда я согрешил, говорю, наверное, я не спасенный. Спасение – это во втором разделе, а борьба – в третьем разделе. И путаницу вот эту, как начинаем делать, теряем веру, унываем. Что делать? Друзья, мои мысли вот эти вот, что нельзя путать второй и третий раздел. Вас не учат, что живи как хочешь. Лишь бы праведность верой принял. Нет, нет, не об этом идет речь. Вот вообще в деле спасения нашего нужно прилагать усилия или нет? Что? А как тогда сочетать вот то, что ты процитировал, это Ваня на балконе там процитировал место Писания, и такое, которое я процитирую. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел. Ваня, я думаю, ты если бы понял мою мысль, ты сказал так, брат Павел, не путай нас. Мы говорим о третьем разделе, а ты переносишься во второй. Я вам просто показал пример, как мы путаемся, когда вот этой границы четко не видим. О употреблении усилий, о третьем разделе идет речь. А я задал вопрос со второго раздела. И здесь надо было бы сказать, стоп, стоп, не путай нас, тут жирная линия, да? Не переноси с одного раздела в другой. Когда мы составляем вопрос или полвопроса с одного раздела, половина вопроса с другого, или когда мы вопрос ставим с одного раздела, а ответ ищем в другом разделе, вот тут путаница происходит. Тогда рождаются такие вопросы. Допустим, если христианин уверовал, но трудиться не начал и никогда не будет трудиться для Бога, спасен он или не спасен? Или такой вопрос. На небо ничто нечисто не войдет, а у меня проявляется гнев, раздражение и так далее. Спасен я или не спасен? Когда мы понимаем суть Евангелия, когда мы не путаем второй и третий раздел, тогда нам понятно сориентироваться, легко сориентироваться в этом вопросе. Но я еще одну мысль закончу. Я уже с ужасом посмотрю на часы, 15 минут уже не своего времени занял. Я сейчас буду заканчивать. Значит, друзья, процессы, которые происходят... Да, ту мысль, которую я Ване задал, я закончу. Значит, усилия нужно прилагать вот в этом разделе. Какие усилия? Здесь нужно и бороться против греха, и поститься, и молиться, и исповедоваться, и просить помощи, чтобы обо мне кто-то помолился. Борьба не на жизнь, а на смерть. Прилагаешь усилия, старания. Это все в третьем разделе. А во втором? А во втором все спокойно. Здесь наступила Господня суббота. Если бы мы сегодня с вами толковали седьмую главу Евреям, где идет речь о субботстве. Вот здесь эта субботство настала. То есть я уверен, что я спасен. И все волнения и буря в разделе освящения не нарушают моего покоя, который я получил во втором разделе. Потому что спасение мое во Христе Иисусе – это надежно. Это ковчег такой надежности, как Ноев ковчег против потопа. Это гарантия. А там ковчеги, там борьба. Может быть, чистить у животных надо или еще что-то. Это внутри происходит. А по отношению потопа гарантия, потому что в ковчеге. Спасение мое гарантировано, потому что во Христе Иисусе. А в практической жизни борьба. Но это внутри ковчега. А ковчег меня надежно несет над водами потопа. И я не погибаю в водах потопа. Ну, это если с Ноевым ковчегом сравнивать. Ну да, в практической жизни больше вопросов, чем я сейчас говорю. Сейчас я говорю и думаю, что вы все соглашаетесь, но вопросы остаются. Так как же с этой борьбой? Когда-то брат говорит, как у тебя дела? Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду в духовной жизни. Ой, всяко бывает. А как всяко? Сверху вниз или снизу вверх? Вот я нарисовал ровную линию снизу вверх. Это ровная. А в практической жизни не так бывает ровненько, да? Подъем и падение. Ну, давайте нарисуем вот так, да? Ну, вот такая вот линия бывает. Скажите, ну, всяко бывает, но все-таки вверх, правда? А если всяко бывает вот так? Это два направления, это два маршрута, о которых сказано это, Откровение, 22 глава. 11 стих. Нечистый пусть сквернится. Ну, может быть, не отсюда надо показывать было, отсюда туда, да? А праведный дотворит правду еще. Всяко бывает, ну, к праведности или к нечестию. Куда направленность, куда идем? Это надо проверить себя. Итак, где же все-таки ключ, чтобы понять, я на пути освящения или нет? Первое послание к Тимофею. Да, ну тут я понамалевал лишнее, это может стереть в освящении. И вот так внизу здесь, вот отсюда опиши. Это в разделе освящения. Первое послание к Тимофею, 1, наверное, 18-19. Там сказаны такие слова. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Я поведу речь о доброй совести. Человек грешный имеет недобрую совесть, но она делается доброй посредством кропления крови Иисуса Христа, очистившей души ваши от порочной совести. Так, по-моему, дословно, да? От порочной совести, очистившей кроплением Иисуса Христа. В ответ на покаяние человека и веру он получает праведность и добрую совесть. Теперь, человек, имеющий добрую совесть, должен заключить завет с Богом. Вы представляете, завет – это двухсторонний договор. Должен произойти теперь договор с вечным Богом на вечные дни. Что-то Бог мне пообещает и потребует, чтобы я Ему пообещал. И если мы вдвоем обещаем, это двухсторонний добровольный договор. Если это идет речь, договор заключить с вечным Богом на вечность, наверное, там большой должен быть кодекс, услов, или кодекс, или причин, или условий для договора, правда? Ну, навсегда, навечно. Но Бог только одну причину поставил, или один вопрос, или одно условие. Бог что нам обещает при договоре, а? Что Бог обещает? Вечную жизнь. А мы Богу? Добрую совесть. И все. Вот заключили, потому что крещение есть обещание Богу доброй совести. А Бог обещает вечную жизнь. И я обещал, и Бог обещал. Сохранишь добрую совесть, гарантирована вечная жизнь. Братья и сестры, я вот, когда мне это стало понятно, я вот чему радовался. Что это даже мне подсильно. Уже не говоря там за святых людей. Мне даже это подсильно. Если бы он сказал, вот выполнишь вот эти заповеди, а если я не смогу выполнить? А вот то сделать, а если я не смогу? А сохранить добрую совесть, это подсильно всем, без исключения. И сильным, и слабым, и волевым, и слабохарактерным, и богатым, и бедным, и грамотным, и малограмотным, и вообще безграмотным. Сохранить добрую совесть – это всем подсильно. И при том, нарушение этой договора, завета с Богом, человек может делать только сознательно и добровольно. И поэтому один из мыслителей по праву так сказал, в аду будут только добровольцы. Не тот, у кого сил не хватило идти путем освящения, а кто добровольно перечеркнул все и пошел против Бога. Вот только такие будут в аду. А некоторые переживают, у меня сил не хватает, что делать? Почитай. У меня сил не хватает. Нет, в аду будут только те, у кого, кто добровольно отказался. К какому разделу относятся теплые христиане? Знаете, эти два подраздела, они очень связаны с собой. Так и вы, считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть, Ну, теплота – это равнодушие. Относится, если по отношению к Богу, значит, вот здесь, да? Там, где мы должны быть горячими, то есть посвятить свою жизнь Богу, трудиться для Бога. А мы не проявляем, проявляем пассивность, это теплость, теплые христиане. Ну, кажется, что это вот отсюда, да? Ну, одно без другого в разделе освящения не бывает. Так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Или не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы, тому вы и рабы. Или рабы греху, или рабы Богу. Это я дальше цитирую, там же по посланию римлянам. Итак, быть свободным от греха и не служить Богу, так не бывает. Человек обязательно кому-то служит. Или Богу служит, или греху служит, или-или. А чтоб и не греху, и не Богу, так не бывает. Так что вот теплость вот тут зарождается, отношение к греху. А он говорит, нет, я не грешу, я только Богу не служу. Неправда. Не будешь служить Богу, будешь служить греху, только обнаружится попозже. И мы все увидим. Обнаружится попозже. Потому что и здесь работает совесть. В разделе освящения главный труженик – совесть. Дух Святой свидетельствует... А ну, братья, напомните. Как? Не-не-не. Свидетельствует мне совесть в Духе Святом. Вот это место хотел привести. Свидетельствует совесть в Духе Святом. То есть Дух Святой работает с нами через совесть. Совесть – это ну, функции Духа человека. Это не к душе, не к телу не относится, это к Духу. И Дух Святой работает через совесть. И вы смотрите, отвергнувши совесть, терпим кораблекрушение в вере. Или, допустим, сказано вот за эту часть. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А он говорит, я не грешу, я только Богу не служу. Да за то, что ты не делаешь добро, это уже грех, да? То есть совесть подсказывает человеку, где нужно сделать доброе дело. Совесть подскажет, что нельзя делать, потому что это грех. Совесть раньше подскажет, что туда не ходи. И когда согрешишь, совесть подскажет, ты согрешил. А еще что совесть скажет? Каяться надо. А еще что совесть скажет? Обидел, воздай. А еще совесть скажет, пойди исповедайся. Это все совесть работает. И человек или идет, ну это неправильно будет сказано литературно, на поводу совести, или он слушает голоса совести, или отвергает ее. Если отвергает, сознательно, добровольно, наступит какой-то момент в его жизни, и он переступит ту черту, откуда не возвращаются, отвергнувши добрую совесть. Ну, не возвращаются, это в определенном смысле слова, не в абсолютном. И тогда у него теряется вера. А если, то есть отвержение доброй совести приносит кораблекрушение в вере. Если веру человек потерял, он сохраняет положение праведника или нет? Нет, теряется. Вот как связаны эти два раздела. Пока ты не праведник, тебе нечего делать в освящении, ты там не сможешь. Это удел праведников. То есть идти путем освящения – это удел уверенных в спасении. Надо решить вопрос здесь, а здесь он просто решается. Покаялся и уверовал. Тогда иди путем освящения. Если ты не пойдешь путем освящения, это только ценою отвержения доброй совести. Тогда теряется вера, и ты теряешь спасение. И тогда теряешь общение с Богом, теряешь все. Итак, братья и сестры, я тему не исчерпал. Думаю, что у вас есть вопросы. У меня есть еще и мысли, и примеры. Но время я свое исчерпал, и поэтому скажу, да благословит Господь нас, верующих, членов церкви, не путать освящение, оправдание и освящение. Чтобы непонимание вопросов борьбы не колебали нашу уверенность, что я спасенный Иисусом Христом. А теперь для спасенных принадлежит борьба. И в этой борьбе мы должны преодолевать. Ах, что, а где мы силу черпаем? Противостойте дьяволу твердою верою. Какой верой, что я спасен? что я оправданный. Или сказано, что победа, победившая мир, есть вера ваша. А дьявол метит в веру нашу, поразить веру. Нету удачи, все, ты не спасен. Все, Бог тебя на небо не возьмет. Человек теряет веру, и он уже не борец тогда. Потому что в борьбе силу дает вера. А дьявол веру поразил. Итак, цель моей беседы сегодня была утвердить всех искренних детей Божьих, всех, кто хочет идти путем освящения, идите путем освящения. Боритесь, но не теряйте уверенность, что вы спасены. Только в таком положении христианин будет побеждать. А если он не спасен, тогда уже не его удел побеждать. Не ему уже идти путем освящения. Есть вопросы, которые срочно хотелось бы задать? Потому что я уже полчаса лишнего времени забрал. Если нет, я на этом закончу. Если есть, задайте. Да. Братья и сестры, этот вопрос часто задают кальвинисты. То есть они пытаются... Нет, я не имею в виду, что брат кальвинист. Нет, брата-то я знаю, я его знаю взгляды и понимания. То есть кальвинисты этим местом Писания хотят сказать, что от человека ничего не зависит. Кого Бог определил, тот и будет спасен, тот и прославится. Но если полный текст прочитать, там сказано, кого он предузнал. То есть Господь наперед видит. А как это он наперед видит? Иногда я умею наперед видеть. Я вам расскажу. Или и среди вас есть те, которые могут видеть наперед. Иду как-то я со своими детьми на собрание. Это у меня еще старшие были маленькими. Ну, может быть, двое или трое тогда было детей. И вот одной 2 годика, а другой годик. Ну, чуть-чуть ножками уже умеют перебирать. Идем мы. Дорожка такая. Знаете, это была весна. И дорожки натоптаны такие гладенькие, да? Вот на черноземе. После снега, кругом еще грязь, а дорожка уже натоптанная. Можно идти, и туфли чистые. А потом чуть-чуть дождик брызнул. И эта дорожка, она гладенькая, но такая скользкая, как во льду. Поняли, о чем я говорю, да? И вот пока ровная дорожка идет, и мои девочки семенят там по дорожке, по этой. А над одним двором была куча глины насыпана, а рядом лужа. И поэтому эта дорожка натоптана по куче глины. Поняли как, да? Вот так идет, он раз, ну, 2 метра, вот под уклончиком. Я девочкам говорю, остановитесь. Они говорят, зачем? Упадете. Нет, не упадем. Я не успел за руку схватить, брык и упала, одна брык, вторая упала. Как вы думаете, почему я догадался, а? Почему я видел наперед, что не упадут, как вы думаете? А? А почему они этого не видели? Опыта нету. То есть, ну, мне тогда было, может быть, 25 лет или 26. С высоты своего опыта я уже знал, что под уклоном на скользкой дорожке малыш упадет. А ей казалось, что не упадет. И упала. Но если я, всего старше от нее на 25 лет, мог видеть то, что она не видит, то насколько Бог больше видит, чем я вижу, правда? И наперед видит все. Бог-то необъятный в своей премудрости, в ведении своем. И он наперед уже знает, кто как поведет. Кого он предузнал, вот это слово предузнал об этом говорит. Тех и предопределил, тех и призвал. Как там еще, какие там слова есть? Оправдал и прославил. Значит, он призывает всех. И я сейчас, у нас не тема сегодня, опровергать кальвинизм, потому что для этого тоже еще час надо времени беседовать, да? Поэтому я очень кратко скажу. Он призывает всех, но наперед видит, кто откликнется на призыв. И кто откликнулся покаянием своим и верой, он тех оправдал и прославил, то есть ввел в свою славу. Для этого он их оправдал. Вот об этом идет речь. И кальвинистам там нету места. То просто они натяжку делают. Есть еще срочные вопросы по личным переживаниям, а не по учению там тех или иных лжеучителей. Братья и сестры, я последнюю фразу говорю. Мое желание такое, чтобы вы, молодежь, и в наше сложное время, когда большая часть христианства захлестывается веянием мирским, и в виде телевизора, и в виде политики, и в виде музыки, и так далее, компьютерных игр, чтобы и в это сложное время вы шли путем освящения, были чутки к голосу Духа Святого, к голосу совести, чтобы не потерять веру, чтобы не потерять праведность, и обязательно дойдем до неба. Аминь.